Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 27 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о том, что из того, что окружает нас в реальной жизни, может стать наследием ЮНЕСКО. Депутаты Государственной Думы заговорили о том, что вот, к примеру, «Салат Оливье», фильм «Ирония судьбы» и «Поход в баню» 31 декабря можно было бы предложить ЮНЕСКО признать как мировое наследование. Мировое наследие. А какие на самом деле? Или, может быть, эти как раз и есть нематериальные культурные ценности граждан России, важные для всего мира. Об этом будем говорить. Здесь Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк». Арсений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рустам Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор». Добрый вечер.
Добрый.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373 94 8. Ну, сначала я должен каждого из вас спросить, насколько серьезно вы относитесь к этой идее депутатов про Оливье, иронию судьбы и поход в баню? Рустам Рахматуллин.
Я отношусь серьезно только к существованию конвенции ЮНЕСКО о нематериальном культурном наследии, которая разработана и принята в 2003 году, не ратифицирована нашей страной. И туда действительно может входить, например, национальная кухня и многое другое нематериальное. Сразу нужно отличить так называемый репрезентативный список, создаваемый по этой конвенции, от списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов культуры и природы, материальных. Конечно, гораздо важнее для меня, как для градозащитника, тема материального культурного наследия, поскольку оно прежде всего нуждается в охране. Но надо понимать, что некоторые виды нематериального наследия, конечно, тоже нуждаются в охране.
А Оливье, баня и ирония судьбы –
я думаю, что Оливье никуда не денется, хотя Оливье профанический, настоящий Оливье, то есть салат Люсьена Оливье включал в себя, предположим, рябчика, а не курицу и кое-что еще, но он никуда не денется. Я полагаю, баня тем более. Кино как объект всемирного наследия, то есть кинолента, это что-то совсем странное. Насколько я знаю, таких случаев не было. Можно как-то говорить о материальных носителях, да, киноискусства скорее. Вот. Но подумать всерьез о некоторых объектах нематериального наследия и о национальном законодательстве на эту тему очень даже стоит.
Но вряд ли в этом списке, если что, будут перечислены.
Что-то из кухни русской и кухни других
вот
народов.
Конкретно, да. Перечисленное вряд ли.
Не знаю.
Рустам Рахматуллин, Арсений Замостьянов. К этому стоит серьезно относиться?
Ну, безусловно, что такие инициативы, они не обходятся без эпатажа. И, наверное, связаны они в том числе и с тем, что, по мнению этих инициаторов, в наше время, чтобы тебя услышали, нужно говорить громко, эпатажно. Там, где можно говорить было в полголоса, нужно кричать. Поэтому здесь все гиперболизировано. Я бы на что обратил внимание? Что действительно нашим наследием является понятие, которое я бы определил в трех словах. Сказка Нового года. Вот, вот это действительно наше культурное наследие.
А в чем нашесть сказки Нового года?
Ну, потому что кажется, только кажется, что она существовала всегда, только кажется, что она существует везде. На самом деле, эта сказка замечательная сложилась в период, ну, скажем, между 35-м, 36-м и 60-м годами в нашей стране. Есть определенный сюжет. Сюжет — это, скажем, злые силы, мешающие добрым силам отпраздновать Новый год, зажечь елку, встретить мальчишку Нового года, получить подарки от Деда Мороза.
Подождите, я сейчас правильно понимаю, что вы утверждаете, что до 35-го года нигде в мире ничего подобного не было?
Такого не было. Этот сюжет, у него есть авторы, есть точное время появления первых аналогичных сюжетов. Они, конечно, менялись в течение 20 лет, с 35-го по примерно, ну, за четверть mm-hmm. века, до примерно к 60-му году уже канон сформировался почти окончательно. А так, первый сценарий «Елки», которая состоялась в колонном зале, если я не ошибаюсь, это было с 36-го по 37-й год, писали вполне известные люди: Лев Кассиль, Сергей Михалков, Владимир Сутеев. Говорят, по слухам, что и сам Иосиф Сталин приложил руку, так сказать, к кураторству этого сюжета, примерно так же, как гимну Советского Союза в 43-м
году. Нет, ну мимо него это точно не могло пройти, уж ну, хотя бы так. Да, хорошо, да. Значит, нематериальная культурная ценность — сказка Нового года.
Да, на мой взгляд, да.
Хорошо.
К ней уже, к ней добавляются, к ней пристегиваются, так сложилась судьба этого
Оливье,
праздника.
Оливье, бани и все остальное.
Ну вот сюжеты главных фильмов, главных песен, связанных с новогодним празднеством. Да, это тоже как приложение к сказке Нового года.
Как же мы паразитируем на советском наследстве, пишет 235-й, 757-й наоборот, пишет до советской власти, что Нового года не было, что ли?
Нет,
ладно.
Это было не так. Сказки Нового года точно не было.
Хорошо, это Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк». А теперь мы продолжаем. Рустам Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор». Теперь чуть подробнее. Хорошо, не баня в 31 декабря, но все-таки с вашей точки зрения, что могло бы теоретически называться нематериальной культурной ценностью граждан России?
Исторические названия улиц. Вот этого рода нематериальное наследие, на мой взгляд, могло быть даже отрегулировано местным законодательством. Федеральное, может быть, и не нужно. А вот закон...
Подождите, Варварка, Солянка?
Конечно. Закон Москвы мы уже дважды предлагали принять. Первый раз, когда два таганских топонима, два тупика получили имя Высоцкого, это было и для Высоцкого несколько унизительно, и при этом исчезли таганские названия. Не все, конечно, но два. А недавно возникло желание назвать именем Марка Захарова Настасинский переулок, известный с начала 18 века. И эта тема возникла снова. Сразу она была снята с его, ее инициаторами. Но возникла тема топонимического наследия как такого, которое по аналогии с законом об охране наследия могло бы получить свой реестр, свою экспертизу и степень охраны. Да, мы могли бы туда сразу включить все названия, принятые, сложившиеся в Москве к 17 году, ну, как вариант. Экспертным образом включить лучшие названия, возникшие после 17 года, и просто заповедать, запретить их изменять.
Это... А почему вы берете 17-й год, уж раз мы об этом заговорили?
Нет, ну, старыми названиями мы по традиции называем название до 17-го. Если это название улиц, если это, например, название новых объектов, скажем, станции метро, то, конечно, это более позднее название.
Ну, потому что метро...
Да, да, поэтому, наверное, можно автоматически в такой список включить все старое, условно, и экспертным образом название более позднего времени.
Хорошо.
Название 20 века. Это просто вариант.
Хорошо, название, что еще?
Это то, что могло бы стать законом. А вообще нематериальное наследие, конечно, очень обширно. Если это, если бы Россия ратифицировала эту конвенцию, вот так практически можно подумать, что бы она туда стала предлагать. Я затруднюсь сказать, ну, экспертам было бы интересно посидеть, поразмышлять. Колокольный звон, например. Но возникает именно русский колокольный звон.
Он чем-то отличается.
Ну, разумеется. И возникает вопрос, нуждается ли он таким образом в охране. Мне как градозащитнику представляется, что в охране нуждаются, например, звуковые коридоры колокольного звона, что, скажем, определенного рода застройка между храмом и храмом, да, там, где существует вот этот звук, когда вы становитесь где-то и можете слышать в урочный час звон двух-трех церквей, когда-то в старину гораздо большего числа церквей. В маленьком городе вы, наверное, можете услышать звон большего числа церквей. Но, скажем, сохранять звуковые коридоры между ними, да, сохранять, в сущности, не столько звон, сколько вот это пространство звона, это было бы чрезвычайно интересно. Это просто вопрос градостроительного регулирования. Но юристы голову бы сломали по поводу того, как это сделать.
Рустам Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор». Итак, у нас уже есть сказка
Нового года.
А у нас есть название улиц и колокольный звон.
Кстати,
Арсений Замостьянов, что
говорить,
еще?
Да, если говорить вот о звуковом фоне, сразу вспоминается такой очень важный звуковой спутник Нового года, новогоднего празднества. Это тоже примерно середина 30-х годов, уж точно. Это мелодия курантов Спасской башни, которые бьют 12. Очень прихотливая, узнаваемая. Да, это тоже наше наследие.
Ну, просто как бы вот часы, бьющие определенное время, как-то по-особенному. Это есть в каждой стране, в каждом городе.
Конечно.
Или вот мы говорим, что у нас как-то это совсем по-особенному.
Просто у нас это связано с отмечанием Нового года. Когда по радио, помните, у Гайдаров в сказке «Чук и Гек» даже упоминается вот это, вот звук московских курантов, и когда они где-то далеко-далеко там на геологической партии.
Окей, если отойти от Нового года, с вашей точки зрения, что-то может называться нематериальной культурной ценностью граждан России?
Думаю, да, стоит об этом подумать. Я согласен с Рустамом, что это могло бы стать темой очень интересных обсуждений, дискуссий. Здесь один человек, даже если он депутат, вряд ли способен сразу, так сказать, породить эту идею, чтобы она многих устраивала. Здесь именно подходящим был бы такой вот многотысячный мозговой штурм. Может быть, даже с подключением интернет-аудитории, радийной аудитории и так далее.
Тогда что-то подобное, что-то подобное мы пытаемся сейчас начать, во всяком случае.
И только не торопиться, это должно, мне кажется, годами складываться.
Ну, мне кажется, главное здесь, чтобы это касалось объектов, нуждающихся в защите. Если это просто размышление о том, что является нашим нематериальным наследием, но эти виды наследия не находятся под угрозой, да, это то, о чем можно в конце декабря поговорить по радио прекрасно. Но меня, конечно, как градозащитника и как краеведа интересуют способы защитить какие-то виды. Следовательно, я бы, если бы меня спросили, думал бы вот в этом направлении. Скажем, звон Спасской башни, о котором Арсений сказал. Ведь его можно защитить существующими механизмами через предмет охраны Спасской башни как объекта культурного наследия. Просто записью.
Но если это не защищено, значит, это не считается проблемой.
Нет, просто, возможно, возможно, этому никому не пришло в голову, а возможно, это есть в предмете охраны Спасской башни, надо посмотреть. Да, определенная запись звона курантов, она же связана с работой механизма. Поэтому это можно отрегулировать через действующий закон об объектах культурного наследия.
И все-таки, возвращаясь к истории нематериальной культурной ценности, ведь, понимаете, у нас есть Байкал, да?
Это объект природы.
Вот я как раз к чему и говорю. У нас есть Байкал, мы им гордимся. У нас есть БАМ, мы им гордимся. Вот что-то подобное. А также у нас есть название улиц, которыми мы гордимся.
Да не гордимся даже, а просто не считаем возможным их ликвидировать.
Или хотели бы гордиться, но ликвидировали по случайности. Так вот, что-то еще в этом списке может быть, чтобы это было нематериальное и предмет нашей гордости национальной?
А можно я почитаю то, что, например, в 2018 году, возможно, это крайний случай, вошло в этот репрезентативный список ЮНЕСКО, да, в котором Россия не участвует, и, может быть, это дало бы нам направление для размышлений. Вот приняты на охрану танец радости в одной стране, танец в другой стране, ритуальное религиозное шествие в Мексике, скачки на верблюдах в Омане, какое-то такое общезвучащее праздничное проявление конголезской культуры, краковская шопка, рождественский вертеп, пение под аккомпанемент гуслей в Сербии, кружевоплетение в Словении, ритуальная игра на барабанах в Испании.
И вряд ли все это, я хотел бы обратить ваше внимание, список он достаточно большой, так вот, и вряд ли все это находится под угрозой исчезновения.
Ну вот, смотрите, традиционный кукольный театр на Цейлоне, находится ли он под угрозой исчезновения? Я ничего об этом не знаю, но что имеет в виду ЮНЕСКО, принимая в список такую номинацию? Имеет ли она в виду, что эта традиция прерывается, ее существование надо поощрить? Ну, тогда, может быть, она прерывается по каким-то естественным причинам? Или это просто в действительности страна подала в репрезентативный, то
мы
есть символический
этим.
Список? Да.
Это наш символ.
Да, и речи здесь об угрозе не идет. Понятно, что армянский лаваш не находится под угрозой. Понятно, что грузинский танец на пальцах не находится под угрозой. Это именно репрезентация.
Вот что, кстати, здесь приходит в голову. Я тут прошелся по...
Чуть ближе к микрофону.
Прошелся по новогодним ярмаркам, которые сейчас на окраинах Москвы выстраиваются, где катки организованы в нашу теплую погоду искусственные. Что бросается в глаза? Во-первых, в новогодней символике подчас наша... привычное подменяется общеевропейским. Это значит, что-то все-таки что-то становится под угрозой. Даже облик Деда Мороза. Дед Мороз у нас подчас напоминает Санта-Клауса, там есть определенная разница.
Вы тогда должны, если коротко можно это сделать, вы должны четко описать эту разницу. не все знают.
Да, ну, скажем, Дед Мороз не носит очков. У Деда Мороза длинная окладистая борода. Он в тулупе до пят. Он в валенках. Он не в штанишках. И есть и другие различия между ними. Это сразу видно. И таких вот Санта-Клаусов в штанишках сейчас в новогодней символике очень и очень много. Затем песни, которые звучат новогодние на этих катках, почти сплошь это такой вот репертуар-то тоже англоамериканский, я бы сказал. Англоамериканский. А у нас есть свой блок новогодних песенок. Вот я ни разу не слышал на этих прогулках, ни разу не услышал «В лесу родился ёлочка».
Понимаете, я совсем недавно послушал, как немецкие студенты пели эту песню еще до ее появления в 1905 году. Какую? «В лесу родилась ёлочка».
Ну, да.
И тогда возникает как раз вопрос, у Санты костюм дешевле, пишет 402-й, и тогда как раз возникает вопрос, а как разобраться, что наше... нематериальная культурная ценность.
Здесь корни не важны. Это может быть и греческого, и немецкого, и американского происхождения. Это не важно. Но за 100 с лишним лет эта песня укоренилась, она стала нашей, она для нескольких поколений стала олицетворением Нового года. Я это говорю не к тому, что не нужно ничего перенимать, что нужно изолироваться, выстроить какой-то железный занавес или великую китайскую стену и не пускать чужеродных новогодних традиций. Пускай они будут. Но нельзя забывать, должны обязательно звучать и «В лесу родилась елочка», и «Михалковская», говорят под Новый год, что не пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается, которая в колонном зале тогда прозвучала в 30-е годы, и «Пять минут» песенка, известная очень многих. Почему она не звучит на этих катках? Почему только «Джингл Беллс»? Вот это вот как раз то, что мы утрачиваем постепенно.
Может быть, через какое-то время «Джингл Беллс» превратится в «Лесу родилась елочка».
А зачем такие эксперименты? Пускай. Ну,
один уже случился.
Пускай звучит «Джингл Беллс».
Хорошо.
Пускай звучат и «Пять минут».
Арсений Замостьянов, Рустам Рахматуллин. Насколько важно разбираться, что наше, а что благоприобретенное?
Вы знаете, я иду от практики. Если то, о чем говорит Арсений, это разговор об угрозе. Да, об угрозе сохранению. Тогда это вопрос регулирования. Если же это просто о том, что господин Куснирович заводит у себя перед ГУМом на Красной площади.
Каток не единственный.
Да, кстати, вот что следовало бы сделать, это прекратить заливать каток на Красной площади.
Почему?
Да, потому что это сакральное место, и потому что люди, приезжающие в наш город, не говоря уже о нас самих, вправе оставить себе на память виды Красной площади без этого безобразия. А они, может быть, приезжают только на Новый год, только в это время года, вообще только раз в жизни. Я не понимаю, почему...
В этом смысле тогда вид Красной площади вообще теперь редко увидишь.
Вид Красной площади можно было бы заповедать, но это как раз о материальном наследии. Заповедать, ограничить некоторые виды ее использования. Ну, выгнали же несколько лет назад оттуда чемодан, да, рекламный. Ну, вот об этом идет речь. Классическую музыку там, наверное, исполнять стоит, хотя я так и не знаю, как реагирует на это храм Василия Блаженного, да, с точки зрения физики, вот, частотной. Но уж заливать каток следовало бы в каком-то другом месте. Вот перекрыли крышей гостиный двор, а если бы не перекрыли при Лужкове, то вот было бы прекрасное место для катка, внутреннее пространство гостиного двора. Поэтому я-то иду от практики. Я думаю не о том, что является признаками нашего Нового года, какие песни мы поем, не поем. Ведь мы не имеем в виду, Арсений, это отрегулировать запретительным образом или стимулировать как-то. Мы говорим либо о том, что нужно было бы включить в такой перечень, если мы идем путем создания национального законодательства или даже хотя бы городского, регионального, любого региона. Или мы говорим о том, что стоило бы символически внести в международный перечень, если бы мы такую конвенцию ратифицировали. Это немного два разных подхода.
Когда мы говорим о вот этом общемировом списке, который мы могли бы дополнить чем-то нематериальным, чем мы могли бы гордиться. Вот примерно об этом, судя по всему, мы говорим. Во всяком случае, отталкиваясь от идеи депутатов Государственной Думы. Неожиданность. 654-му мы открыли глаза. Как на Красной площади каток, пишет человек с тремя восклицательными,
видите, как?
Вопросительными
он
знаками.
Он не приезжал к нам на Новый год.
И все-таки, если бы от вас зависело название улиц, я помню уже, новогодняя сказка, что еще могло бы быть?
Включайтесь тоже. Я не ведущий, но я вам вопрос задам. Что бы вы включили?
Это довольно странно, когда тот человек, который задает вопросы, должен давать ответы.
Просто поучаствовать.
7373 94,8, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94,8, телеграм говорит МСК-бот.
Строительство без гвоздя. Понимаете, какие, есть... какие формулировки можно заносить в этот репрезентативный международный список? То есть не
деревянные срубы.
То есть не само деревянное зодчество, которое проходит по разряду объектов материального наследия, в том числе всемирного, там, например, Кишский погост, а вот строительство без гвоздя, то есть технология. Это соответствует тексту, конвенции. Тексту конвенции. То есть какие-то действительно русские вещи. Ну, не только русские, да, мы говорим о том, что могла бы представить вся Россия сюда, но прежде всего, конечно.
Если возвращаться к идее, которая прозвучала, речь ведь идет о нематериальных культурных ценностях, которые появились в последнее время. Ну, кроме оливье. Хотя с оливье в некотором смысле это тоже советская штучка. Вот. «Поход в баню» 31 декабря, фильм «Ирония судьбы». Это вообще 70 какой-то там год. Оливье, может быть, чуть раньше, но все-таки это тоже того времени. Из последнего времени. Это уже тогда не название улиц. Это тогда не вот это строительство без гвоздя. Что это может быть, Арсений Замостьянов?
Из последнего времени то, что касается новогодних празднеств?
Не обязательно. Вообще.
Ну, вообще, мне кажется, как раз для таких решений должна быть академическая дистанция какая-то временная пройти. Тут нельзя хвататься за то, что нам нравится, за то, что появлялось.
То есть для елочки что... 70-80 лет — это та самая дистанция?
Полвека, я думаю, это достаточная дистанция уже для того, чтобы явление доказало свою важность для нескольких поколений.
А вы знаете, закон об объектах культурного наследия дает 40-летнюю границу через 40.
Ну, хорошо,
40.
Примерно
тоже. Это характерно, что вы об этом сказали. То есть это граница, которую, как решил законодатель, достаточно для того, чтобы переоценивать, извините за тавтологию, ценности. И действительно, это соответствует некоторому закону культурологии, когда после полувека большое начинает восприниматься на расстоянии, когда с положительным знаком переоцениваются большие стили, например, да, архитектурные, да. И другие вещи, когда уж совершенно точно становится ясно, велик ли тот или иной писатель, скажем, там, дом которого мы хотим поставить на охрану, хотя в этих случаях очень часто бывает понятно гораздо раньше. Ну вот, то есть это аналогия с законом об объектах культурного наследия. Но если бы мы действительно стали предлагать в некоторый реестр в соответствии с некоторым законом такие вещи, то это было бы именно экспертное обсуждение. Мы сейчас в стиле блиц это делаем.
Конечно.
Да, а можно себе представить саму технологию, когда возникает аналог государственной историко-культурной экспертизы. Это опять-таки понятие из закона об объектах наследия. Да, когда эта экспертиза может представлять собой письменный акт, авторский акт, например, а может быть результатом коллективного там, совещания научно-методического совета. Если создавать такой список, то возникает учреждение, которое этот список авторизует, условное Министерство культуры. А если этот закон существует только на местном уровне, то это делает местный департамент. Чего? Культуры или культурного наследия? Очень интересно. То есть это действительно интересно опускать на уровень принятия решений, да, и на уровень права, ну уж не знаю, опускать или поднимать, на уровень права. Вот как только мы пытаемся нарисовать правовое регулирование, становится действительно интересно. Это, наверное, даже интереснее было бы, чем просто сейчас набросать еще варианты.
Пока-то у нас нет ни одного.
Нематериального. Нет, ну почему?
Кроме оливье и
вот
иронии
пространства.
Судьбы.
Вот как пространство колокольного звона спасти при градостроительстве? Да? Как это внести в регламент? Это большая, это интересный сюжет, на мой взгляд. Как спасти исторические названия? Я ухожу сейчас от Нового года, то есть от повода, да, для нашей встречи.
У нас не столько Новый год повод, да. Сколько нематериальные культурные ценности как таковые.
Да, вот те вещи, которые нуждаются, прежде всего, повторю, в защите. Теперь, если мы вообразим, что это закон Москвы, то мы сразу заговорим о нематериальном культурном наследии Москвы, да, то есть это будет решение городской власти, вот такой перечень.
И тогда
мы ограничиваем себя МКАДом и Новой Москвой.
И тогда мы должны будем вернуться на 40 или 50 лет назад и попытаться понять, что такое там произошло, какие танцы появились.
Да, да.
Какие
да.
постановки,
кстати,
я не знаю.
Кстати сказать, вот фильм «Ирония судьбы», который упомянул уважаемый депутат.
Там
уважаемый
какие-то танцы?
Да. Он, танцы там... Нет, танцев там не было, там песни были. Но он появился как раз чуть более 40 лет назад. То есть 31 декабря 1975 года, 1 января 1976 года. И судьба его за эти 40 с лишним лет, она несколько менялась. Сначала огромный успех... Масса просьб повторить снова и снова. Его в первый год существования фильма повторяли дважды или трижды, что редкостью было на тогдашнем телевидении. Затем в 80-е годы некоторый упадок интереса, период такого забвения.
Который позднее вернулся. Ладно, да. Мы продолжим эту тему после новостей. Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжение программы «Своя правда».
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем программу «Своя правда» в пятницу 27 декабря. Меня зовут Юрий Буткин, участники дискуссии Рустам Рахматуллин, координатор общественного движения «Архнадзор», и Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк». Мы обсуждаем идею дополнить список нематериальных культурных ценностей ЮНЕСКО от России. Причем в Государственной Думе родилась идея внести туда салат оливье, фильм «Ирония судьбы» и поход в баню 31 декабря. Мы отталкиваемся от этой идеи и пытаемся составить свой список. Насколько это возможно, нужно ли это делать и так далее. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить. Но Рустам Рахматуллин готов продолжать список,
да, как я понимаю. Да, я тоже напомню, что мы говорили в первой части о неучастии России в этой конвенции. Да. Россия ее не ратифицировала, в отличие от конвенции о материальном всемирном наследии, культурном и природном, которую ратифицировали мы только при Горбачеве, ратифицировал Советский Союз. Некоторые думают, что это произошло давно. Нет, это произошло недавно. Вот эту конвенцию не ратифицируют до сих пор. Вы говорили, что могла бы представить Россия. Я заговорил о том, что могла бы представить Москва, если бы это был местный закон, а да, вовсе не всемирное наследие. Но вот я подглядываю в этот список всемирного нематериального наследия, кто туда с чем вошел. И я вижу, я начинаю по алфавиту, что первая страна, Австрия, предложила туда, угадайте что, соколиную охоту. Оказывается, что это номинация совместная с Объединенными Арабскими Эмиратами. Вспомните, что президент подарил совсем недавно двух белых кречетов, это цари соколиной охоты, разным эмирам. Так вот, с Эмиратами, и дальше большой список: Бельгии, Чехии, Франции. Вот почему бы 20 стран, оказывается, номинация может быть совместной, почему бы нам не поучаствовать в этом? Почему бы даже во внутреннем таком списке, во внутреннем, соответствующем внутреннему законодательству, не заповедать соколиную охоту? Да, вернее, даже не отметить ее символически. Почему не сделать это в законе и в списке Москвы? Москва – это, ну, просто великая традиция, царская традиция соколиной охоты, овеянная, в том числе там, религиозными воспоминаниями. Ну, я пропускаю немножко. Вот Аргентина вносит танго, это понятно, да? Совместно с Уругваем. Уругвай может присоединиться к этой номинации. Вот с Арменией, допустим, нам было бы сложнее совместные номинации такие создать. Дудук – музыкальный инструмент, но это пример. Да? Мы можем предложить какой-то музыкальный инструмент. Хачкары – понятно, что это уникально. Эпос – смотрите, Давид Сосунский, поздно записанный эпос, внесен от Армении, и сразу мысль, а мы могли бы таким образом внести в этот список, ну, скажем, русскую богатырскую былину.
Конечно.
Поздно запись, как пример, да? Пример эпоса. Вот тут нам таким образом разные страны и народы уже подсказывают, что здесь можно делать.
И в этом смысле я возвращаю вас к идее депутатов. А было ли что-то 40 или 50 лет назад здесь у нас, что могло бы встать в список, вот уже частично так или иначе, зачитанный Рустамом Рахматуллиным?
Я начал об этом говорить. Собственно говоря, 40-50 лет назад как раз «Сказка Нового года» и получила окончательное оформление.
Это мы уже поняли.
Во-первых,
про «Сказку Нового года».
Она стала не только детской именно в тот момент, потому что с 47-го года 1 января стала нерабочим днем, и после этого праздник стал все более и более семейным, в том числе взрослым, молодежным и так далее.
Но это был особенный праздник, это надо признать.
До этого он был преимущественно детским. То есть детская елка, к которой готовились, она была середины 30-х годов. И 40-50 лет назад это как раз то, о чем говорил депутат. Вот все это стало каноном именно тогда.
Давайте вот что сделаем. У нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК» латиницей. Так вот, там мы запускаем голосование. Итак, есть предложение. Новогодние традиции России – это и есть наша нематериальная культурная ценность последнего времени. Да. Надо туда вносить. Да, стоит. Нет, нужно включить что-то другое. Есть что. Это второй вариант при голосовании. А третий вариант – ничего такого. из нематериальных культурных ценностей за последние десятки лет у нас не появилось. Три варианта, голосование уже идет, можете принимать участие. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Прошу.
Вот я предлагаю включить еще один, значит, пункт, это встреча Нового года и Старого Нового года. Я думаю, что только у нас это встречают.
Вот это, кстати, тоже интересная
Старый
история.
Новый да? год.
Старый Новый год. Это ведь известная история, и причем история известная именно как наша.
Ну, во всяком
Конечно,
случае,
наша, да, точно
связанная со старым календарным стилем. Да, для тех стран, которые, да, церковь которых осталась старостильной. А вы спросили про 40-50 лет, я подумал, все-таки про 70, наверное, салют победы. Это ведь совершенно уникальное явление, когда каждый год прибавляется по одному выстрелу. Москвичи это точно представляют. Я живу высоко, на высоком этаже, и горизонт пока далекий, хотя реновация приближается. И я все время вспоминаю с детства, вот вспышка здесь, 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 в полгоризонта в разных местах, и мы все гадали, где стоят эти пушки, где эти, какого они будут цвета. Это что-то совершенно удивительное.
Салют победы. 7373 94,8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Сергей из Строгина. Господи, как же забыли именно о нашем российском спасении, о живой воде, которым даже цари спасали послов. Я имею в виду рассол. Рассол, это же именно русское.
Мы не забыли.
Мы помним, но просто нам показалось,
мы еще не вспомнили.
Нет, нам просто показалось, что это было чуть раньше, чем 50 лет назад, и даже раньше, чем 70. 7373948.
Причем рассол, капустный рассол, я бы подчеркнул.
Хорошо, это Арсений Замостьянов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. А я хотела бы напомнить о гуманитарном аспекте. Предложенный зоозащитниками проект «Продухи в подвалах домов» поддержан сначала как раз строительством ЖКХ.
Вы сейчас о чем, подождите, я пытаюсь понять, нематериальные культурные ценности граждан России?
Гуманитарный, да, аспект. Это же предложение внесено изначально из глубинок наших.
Какое предложение?
Продухи в многоквартирных домах для кошек, бездомных или потерявших своих хозяев.
О,
это вот для как. Градостроительного регулирования. Нас слушательница не совсем здесь поняла, но это действительно может быть...
Нет, но это же не материальная идея, по большому счету.
Я думаю, что это регулируется градкодексом.
Регулируется это градостроительным кодексом, это понятно.
Это нельзя назвать нашей традицией, это скорее предложение.
Кстати, традиции это такой нет. Да, 7373-94, в Коломенское приезжайте, тут каждую неделю соколиная, ястребиная, прочая охота, утверждает 755-й. Юстас, оливье, которое мы сегодня едим... Думаем, что едим оливье по традиции. Это же вообще не оливье. Это советский вариант этого салата,
да,
утверждает.
Мы об этом говорили.
Да, с этого началось.
Кстати говоря, вариантов этого салата во все времена было немало. Конечно, изначально...
Есть вот, же все-таки исходный. Да,
да, есть. Да. Он вряд ли будет распространенным.
Причем он известен. Это именно известен, авторский, да, салат Люсьена Оливье.
Не, ну все-таки с рябчиками не так просто.
Совсем не просто, да. Но частью этой темы могло бы быть некоторое почитание, скажем, Люсьена Оливье гражданской. И я знаю, что Союз рестораторов опекает могилу Люсьена Оливье на немецком кладбище. И мы это в данном случае краеведы, даже не столько градозащитники, довольно давно говорили о том, что это нужно сделать. И центром этого гражданского почитания в какой-то момент становился театр современной пьесы на Трубной площади, да, потому что это и есть ресторан Оливье. И в итоге очень неплохо стало выглядеть надгробие Люсьена Оливье на немецком кладбище, и его действительно кто-то опекает, в отличие от многих других памятников. То есть сам формат, да, почитания этого наследия, он может носить практический характер.
Ровно об этом ведь и речь идет, когда в другие страны они много в список вносят ритуальных действий.
Да, в том
числе. По большому счету, уход за могилой. Это, да, же ритуал.
То есть, когда за внесением в некий список, пусть даже символический, стоит практика, да, какая-то волонтерская практика, да, какая-то корпоративная практика, да, Люсьен Оливье – символ некой корпорации. Мне кажется, вот этим путем идти следует.
Хотя я бы не забывал, вот в разговорах об Оливье, которые в последнее время все чаще представляют символом новогоднего стола. Но все-таки я бы не забывал и пироги,
блины. Которые...
И блины. Да, но блины
первое, что приходит,
не сугубо новогоднее блюдо.
Мы же не только про Новый год.
Мы не говорим только про Новый год.
Да, но все-таки, если оливье мы зацепили в связи с Новым годом, потому что непременно его готовили, как считается, то пироги тоже непременно входили вот в репертуар новогоднего стола.
Что-то подобное празднование Масленицы.
Конечно.
Это тоже может
взятие быть. Снежного городка.
Вот, к примеру. Но да, это, конечно, не последнего времени. Теперь как раз наоборот, не так часто берут снежные городки, как кажется.
Так называемая Бакшевская масленица. Она носит имя Михаила Бакшевского. Я знал его. Он был градозащитником, спасал палаты Щербакова на Бакунинской улице, 24, очень известный памятник. Вот, Бакшевская масленица, она именно состояла в том, что люди знали, куда идти, по какой-то лесной тропе, и там, на поляне, уже была приготовлена крепость для взятия. Дальше мы просто видели картину Сурикова. Это возрождается.
А еще где это было? Где это
в разных местах каждый год.
Еще одна интересная...
И всадники там участвовали?
Да ну.
Вот не поручусь, но возможно. Не знаю.
Мы забыли про одну важную вещь, которая свойственна только нам, как кажется, причем именно в предпоследние годы. Субботник.
Субботник, да-да-да. Ему недавно мы отмечали столетие. 2 года назад, по-моему, 18-й год.
Громлех 946 пишет. Да, вот
железнодорожный рабочий.
Это первый. Совершенно точно не материал. Вот культурная ли это ценность?
Конечно.
Конечно.
По-моему. Что?
Что? Культурная ли это ценность?
Культурная.
Ну, конечно, это же некий ритуал.
Субботник?
Да.
И воскресник, я бы добавил. Это тоже традиция, которая чуть позже субботника сложилась. Но она существовала, причем она шла так не только сверху, но да, и...
Да. Раз в год люди выходили убирать свой двор вместо дворников. Ничего дурного, кроме хорошего, в этом не было.
Да, по весне.
Безусловно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. Ну, вы знаете, что если уж про Новый год пройтись и быть поточнее, скрупулезней, вот бабушка у меня, ровесница Сергея Есенина была, и она про Новый год ничего не знала, только Рождество.
Конечно.
Про Новый год вообще понятия не имела.
До 36-го года, в крайнем случае, до 35-го года никакой только сказки Рождество. Нового года не было.
И я продолжаю эту традицию, распространяю, и за нее борюсь.
Чтобы Нового года не было.
И даже советское время был пацаном, но так как я русский человек, исконно русский человек, хотя в Москве родился, я никогда Новый год, я старался отметить друзей и так далее, собирался бывшим студентом и говорю, будем справлять Рождество. А это от лукавого.
Понятно.
Нет, но надо сказать, что старый Новый год, который мы уже упоминали, это некоторая традиция к Новому году. Она связана со старым календарем, она прямо связана с Рождеством. Именно старый Новый год стоит в паре с Рождеством.
Нет, тогда точно старый Новый год
и уж это
становится лидером.
Да. Совершенно не от лукавого, а наоборот, в прямой связи с Рождеством.
Да, но вот чтобы интересный факт. Всем известно, по крайней мере, в советские годы этот сюжет был таким одним из основополагающих с детства, с первого класса и даже с детского сада, это ленинская елка. Ленин на елке в Сокольниках, Ленин, ставивший елку в Горках. И ведь это было, несмотря на атеизм, воинствующий атеизм Владимира Ильича Ленина, но это была не новогодняя, а рождественская елка.
Ну там вообще с елками ведь сложные отношения у советской власти были в первые годы. Сначала признавали, потом не признавали, потом опять признавали.
Да, в первые годы. Ну, с елкой были непростые отношения и до советской власти. Ее нельзя назвать такой уж идиллической древнерусской традицией. Нет, она возникла не раньше середины 19 века, традиции рождественских елок, не новогодних рождественских. Затем в годы Первой мировой войны к елке стали относиться тоже.
А Новый год это вообще петровская история.
Петр отметил даже не Новый год, а Новый век. Когда наступал 18 век, по его мнению, это случилось с приходом 1700 года, хотя на этот счет тоже имеются разные мнения, он отметил весьма бурно и даже заповедовал отмечать несколько дней приход нового столетия со свойственным ему размахом. Это было. Но традиция не закрепилась. Она очень долго все-таки оставалась в тени Рождества.
Это Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк», Рустам Рахматуллин, координатор движения «Архнадзор». Прошу вас.
И я подумал в этот момент, о московском Новом годе или о нынешнем церковном новолетии, 14 сентября, 1 сентября старого стиля. Это Новый год Ивана Третьего, Ивана Великого. Это, собственно, московский Новый год, когда время изменилось почти так же сильно, как оно изменилось при Петре. Оно было просто обновлено, и, возможно, кстати, те самые куранты с Пасхой башни появились уже тогда, это предположительно. Они появились в 6999 году от сотворения мира и 1491. То есть первое время на этих курантах отсчитывалось как последнее, потому что в 7000-м ждали конца света. И когда время продолжилось, то есть было запущено вновь, а ведь до этого момента даже не было известно Пасха 8000 лет, не была исчислена, даже церковь была под влиянием этого круглого числа, почти магического, хотя церковь знает, что никто не знает сроков. И вот этот московский Новый год, или точнее новолетие, которое отмечается сейчас до сих пор, по-прежнему,
вот как, если такая начало, традиция, как раз хотел спросить.
Как начало церковного календарного круга. Разумеется, это мало кто помнит, мало кто ощущает за пределами церковного народа, но подумать о том, что такое 14 сентября, а в переводе на новый стиль, вот 1 сентября, все ощущают, что что-то меняется. 1 сентября – интересная вещь.
Ой, сейчас гладиолусы. Глубоко копаете.
Гладиолусы.
Кстати, хорошо. Это тоже традиция, День знаний.
Да.
Который возникла не так уж давно, но все-таки закрепилась и укоренилась.
О, еще одна важная вещь. День знаний, причем именно то, как его отмечают.
Да, 1 сентября.
1 сентября как таковое.
Теперь еще. С уроком мира, который внес Константин Устинович Черненко в краткий период своего правления.
Сейчас для многих будет неожиданностью, да. Что это принадлежит Константину Устиновичу Черненко.
Это его идея.
Это известно, да. Так, смотрите, мой брат говорит, есть у нас такая... Но это не... Мы же обсуждаем нематериальные культурные ценности, хотя, если рассматривать это как обряд, то есть вот такая шутка от 35-го, ежегодно менять бордюры.
Такая. Вот вы спросили про традицию последних лет. Вот это как раз вот...
Но мы договорились, что мы обсуждаем традиции 50.
Это не заповедать. Я надеюсь, что это не приживется.
А теперь серьезно возвращаемся. Капустники. Насколько это подходит под идею?
Подходит. Это традиция, скорее
всего, театра начала 20 века, русского театра начала 20 века, ну, летучая мышь.
Иногда со Щепкиным связывают, то есть это даже еще более старинная традиция.
Но во всяком случае.
Голосование продолжается. Есть предложение депутатов Государственной Думы внести новогодние традиции России в список наследия ЮНЕСКО. Как вы относитесь к этой идее? Да, стоит. Правильно, это надо предлагать. Нет, нужно включать из последних лет что-то другое. А мы договорились, что новогодняя традиция России – это все-таки традиции последних 70 лет.
70-80.
Вот так. Да. Нужно что-то другое из этих лет включать или не стоит включать ничего. Три варианта на голосовании. Голосование в телеграм-канале продолжается. Варианты бракосочетания предлагает Михаил, а 35-й вспоминает пост до первой звезды. Ну, до первой звезды нельзя. Угу. Вот это вот наше ли это?
Ну, это просто традиция. Это просто традиция,
конечно.
Поста, да.
Так это, конечно, восходит к известному историческому анекдоту о Суворове и Екатерине Великой, который стал всем известным благодаря самой популярной, кстати, в истории нашей страны телевизионной рекламе. Это был ролик Банка Империал.
Банк Империал.
Да, это единственный был ролик, который продержался в горячем эфире не менее 5 лет.
И еще про СМИ тогда Виталий Филей напоминает нам, как раз, кстати, из тех времен, есть обычай на Руси ночью слушать BBC.
Да.
Хотя вряд ли это стоит добавлять в список ЮНЕСКО.
Видите, этот обычай пропал с изобретением интернета.
Теперь BBC можно слушать, да. Надо внести, что 2 срока подряд нельзя, 4 и далее можно, это ипатий, пишет нам. Телеграм говорит МСК-бот, СМС-портал +7 925 48 94 8, можно писать. Значит, подождите, давайте звонки все-таки, прежде чем мы будем возвращаться к голосованию по телефону и через Телеграм. Еще пара звонков. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы.
Прошу.
Ну, вообще, вот, меня всегда восхищают люди, которые говорят, что вот эти вот традиции как бы наши, а вот эти уже не наши, потому как они либо раньше начались, либо позже. Вот. И вот особенно вот ваш предыдущий там звонивший был, говорил, что вот мы вот христианские принимаем, но если уж на то пошло, давайте, ну, быть последовательным, давайте принимать традиции, а которые традиции есть сейчас, и языческие.
Те же самые Масленица, ну что, это чисто языческий праздник.
Масленицу мы вспоминали.
Да, те же самые Иван Купала, знаете сколько? Ну, я со своей женой познакомился на Иване Купала, и мы с ней, слава богу, 15 лет уже живем.
Вы через, вот. Вы через костер прыгали?
Нет, ну почему? Нет, не, хотя можно было, был у нас и костер, ну нормальный языческий праздник, по большому счету.
Хорошо.
И это были не люди восторженные, там, ролевики какие-то, это были нормальные люди, офисные менеджеры там и прочие студенты.
Так, вот еще смотрите.
Ну вообще, кстати говоря, это интересный Иван очень Купала. Симптом тут определен, как определенные традиции языческого времени в течение веков сначала с ними боролись, а потом они... все-таки доказали свое право на существование и влились в христианскую цивилизацию.
Но узок круг тех, кто помнит, что это языческие традиции.
Нет, все-таки это бросается в глаза. Это всегда, особенно вот в тех двух случаях, о которых чаще всего говорят, Масленица и Иван Купала, тут уж, как говорится, не скроешь языческого
происхождения. Но сохранять их или символически сохранять стоит не за это, правда? Ну, как мы понимаем, там есть вещи, которые можно считать суеверием, а можно считать традицией, одни и те же вещи, которые как суеверие не имеют смысла, но могут иметь смысл. Там,
ну, как, скажем, в Греции.
Как вот традиция.
Я уверен, что Греция предложит в этот список определенные позиции своего античного наследия, с которым некоторое время, в течение многих веков,
вы удивитесь, но Греция предложила в этот список средиземноморскую диету. Среди прочего, там
у них
есть
кризис,
искусство,
им тяжело, поэтому
искусство обработки мрамора, есть стиль городской авторской песни, популярные в Греции в 20-30-е годы прошлого века.
Кстати, интересная очень традиция, вот греческая авторская песня. И она схожа во многом схожа с нашими традициями.
Давайте вот, что я запускаю телефонное голосование по тому же принципу, что у нас идет голосование в Телеграме. Итак, есть идея внести новогодние традиции России в список культурного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Да, стоит, это правильно, 134, 21, 35. Из последних 70-80 лет надо что-то включить, но другое. 134, 21, 36. У вас идеи есть, там разные варианты мы обсуждали. Короче, надо вносить, но не это. 134, 21, 36. И ничего не надо включать за последние 80 лет. 134, 21, 37. Три варианта голосования, оно уже стартовало. Прошу, да.
И все-таки еще раз я бы подчеркнул, что сказка Нового года, которая сейчас в России известна почти каждому, в которой фигурирует Дед Мороз, его внучка Снегурочка, снеговики, зайцы, мальчик Новый год, зажигание елки, хороводы вокруг елки. Это все, так сказать,
елочка, стройно... зажгись, да, сразу хочется. Да.
Есть еще вариант, елочка, гори. Определенное количество сказок, мультипликационных фильмов. Вот эта культура, этот канон, сформировавшийся в 20 веке, мне кажется очень удачным, достойным сохранения, самобытным. Он похож на многое, но не повторяет ничего. Он сохраняет при этом такое удивительное своеобразие.
У нас есть и алкогольные традиции, утверждает Юстас. Напомню, что алкоголь вреден для нашего здоровья и вашего здоровья тоже, но пить на посошок. Или штрафная для опоздавших к столу, это ведь наверняка тоже что-то особенное.
Да, да.
Или нет?
Да. Или, скажем, мы можем презрительно относиться к любому закону, переходить улицу на красный свет и так далее, но пустую бутылку на столе не держим.
Александр Риттер говорит, что надо голосовать за Масленицу, блины, чучело. Так, что еще? Купание в проруби на крещении, пишет Андрей 679-й. Пословицы, поговорки и надежда на русский авось. Это 35-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, пословицы, поговорки. Прекрасно. У нас не только Дед Мороз. Морозка есть, если помните, эти девочки, которые в лес заведенные, которые на все согласны. Тепло ли тебе, девица, тепло ли, красавица? Есть генерал Мороз, тоже хорошая традиция. 80 лет назад сначала он нас заморозил, финскую незнаменитую, а потом немцев. Тоже хорошая традиция. Можно было бы это тоже отметить, как-то традиционно встречать. Но мы уже забываем об этом и не думаем. Мороз для нас не генерал и никто, коммерция. Спасибо большое.
Спасибо вам. 7373948. Продолжается голосование.
Кстати, об алкогольных традициях заговорили. Традиция связывать Новый год и шампанское возникла тоже сравнительно недавно.
Наша как ли раз... это традиция?
У нас она возникла в конце 30-х годов, когда шампанское стало достаточно массовым.
Ну да, напитком. Мы же до этого не знали, да. Большинство из нас, точнее, не знали, что существует шампанское. Так, музыку нет. Секундочку, тут тогда песни, танцы. А хотя, кстати, про танцы никто так и не вспоминал. Музыку гимна Советского Союза, которая в результате стала гимном России.
Ну, она и так законодательно определена.
Вот именно, музыка. Ее, наверное, не стоит.
Здесь сейчас даже слушатели идут двумя путями. Да? Здесь два списка. Первый список, что нуждается в защите, второй список, что представляет Россию. То есть это все время две линии.
Чем мы гордимся, да.
И в этом смысле стоило бы поставить на голосование, я говорю это на самой уже последней минуте, чтобы вы не сочли это вмешательством в введение, но стоило бы поставить на голосование, так нам ратифицировать эту конвенцию или нет, потому что то, что мы сейчас обсуждаем, вне правового поля.
Есть подозрение, что никто не будет возражать против, потому что они не понимают подводных камней.
Тем не менее, страна не идет на это. И почему?
Давайте вот что. Мы завершаем голосование, по традиции я спрашиваю у гостей, как думаете, проголосовали? Каков процент тех, кто полагает, что такие новогодние традиции в этот список вносить нужно?
Не буду гадать.
Рустам Рахматуллин не будет гадать, Арсений Замостьянов?
Я думаю, большинство за.
То есть, полагаете, стоит?
Да.
Нет, получилось иначе. 22% в Телеграме проголосовали, да, стоит. 27% нужно включать что-то другое, не стоит включать ничего, 51%. По телефону 43% полагают, что нужно включать что-то другое, 26% говорят, да, надо включать, и тут только 31% полагают, что не стоит включать
значит,
ничего.
Значит, победил здоровый скептицизм.
Программа «Своя правда», Арсений Замостьянов, Рустам Рахматуллин. Благодарю вас, спасибо.